Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель школы для взрослых храма Порт-Артурской Пресвятой Богородицы Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том направлении, которое вы ведете, которое с единомышленниками обсуждаете. Это христианская литература, она есть очень разная, по-разному православные к ней относятся. Кто-то очень любит, кто-то, может быть, где-то критикует. Кто-то к христианской литературе относит те произведения, которые другие православные вообще не считают за христианскую. Поэтому, пожалуйста, просветите нас в этом вопросе, расскажите о том, как вы видите это.
Спасибо. Я крещен в честь святого апостола Павла, и с самого начала я понимал, что меня привлекает миссия. Ну, если поначалу, когда я только пришел из протестантизма, я думал, что моя задача будет заключаться в полемике с протестантами, то постепенно я стал понимать, что мне больше нравится говорить о чистом православии. Потому что заниматься полемикой, кого-то критиковать, это, конечно, бывает интересно, и, может быть, даже это кому-то поможет, но это не совсем то. Чем старше, как говорится, тем больше я об этом задумываюсь. В 2017 году у нас на базе прихода Святой Екатерины, куда я тогда ходил, был организован кружок английского языка. У нас один брат по имени Кирилл, он 3 года жил в Америке, жил, работал, и он предложил создать такой кружок, читать английских христианских авторов на английском языке, плюс разбирать какие-то тексты, псалмы, там вообще тексты Священного Писания на английском переводить, то есть вот такой вот английский язык с христианским аспектом, с христианской начинкой. И вот мы собирались в приходском доме храма Святой Екатерины, читали эти книги, но так как и я, и Кирилл, люди вот в такой склонности, что нам все интересно обсудить, рассказать, плюс на кружок приходили люди, не очень знакомые с христианством, то и что-то и пояснить. Вот так это все зарождалось. Но, к сожалению, через год с небольшим Кирилл снова должен был уехать в другой город. Я не смог найти преподавателя с такой же ревностью, готового заниматься с нами за символическую плату хотя бы. Но у меня лично появилась мысль, а почему бы не читать по-русски этих же христианских авторов, разбирать их, изучать. И я создал кружок, я его назвал «Христианская литература». Про каких авторов речь? Клайва Льюиса, Честертон, Роулинг, Толкин. Вот если вкратце по ним пройтись, начнем с Честертона. Честертон – это католик, он журналист, такой полемист, очень интересный человек. Он жил на рубеже 19-20 веков, умер незадолго до Второй мировой войны. Его брат погиб в Первую мировую войну. Он встречался с многими известными британскими писателями, с Уэллсом, с Бернардом Шоу, то есть общался в таком бомонде, можно сказать, очень многих знал, об этом он написал очень много в своих произведениях, об этих встречах у него есть замечательная автобиография. Но вот он рассказывает в своей автобиографии, что он вроде бы был верующим, но у него вот эта вся путь к вере начинался с веры, с чтения сказок, как-то у него это все преображалось, что мир наполнен чудесами. Но постепенно пришел к идее того, что вот это все создано Богом. И вот у него был такой случай, он описывает, он учился в колледже на художника-иллюстратора, и в какой-то момент в этой среде он встретил оккультистов. Он там подробно об этом не рассказывает, но говорит, что вот в какой-то момент он встретился с дьяволом. Он этим знакомством не был рад, ну, то есть, видимо, как с какой-то бесовщиной столкнулся, для себя многое переосмыслил, но понял, что если есть дьявол, то значит есть и Бог. Это очень многие, у многих авторов можно встретить эту мысль. Даже вот у митрополита Тихона Шевкунова, «Вне святых святых», книга практически с этого начинается, с их студенческих опытов по вызыванию там демонов, общению с ними. Вот, и после этого у него начался путь к такой осознанной вере, а дальше и к апологетике, то есть к защите веры. Он написал несколько трактатов, такие самые известные – это «Ортодоксия» и «Вечный человек». Он написал огромное количество христианских эссе, написал такой роман «Человек, который был четвергом», тоже такой на христианскую тематику, и знаменитый цикл рассказов об отце Брауне. Вот, но Честертон не был детективщиком, это такие замаскированные притчи на христианскую тему тоже. Там такой очень интересный образ католического священника, который очень смешной, забавный, но ровно до того момента, пока он всех не победит своей логикой и своим христианским отношением ко всему. Но, конечно, Честертона надо читать с легкой поправкой на ветер. Он думает очень по-православному. Но все же у него там есть и мысли о том, как хорошо, что у нас есть Папа Римский и так далее. Но это, встречается этого очень мало. На самом деле, во всем остальном его можно считать таким общехристианским автором, но понимая, что он католик. Там где-то у него и про чистилище что-то есть отдаленное, но, повторюсь, не так много, как можно было бы этого испугаться. Следующим автором в этой плеяде можно назвать Клайва Льюиса. Он был из католической семьи, но в юности он веру свою начал терять там в результате разных жизненных перипетий. А потом пришла Первая мировая война, на войне он стал атеистом. Вот Клайв Льюис и Джон Толкин, они 1.5-2 года оба служили в Европе в окопах Первой мировой войны. И вот в их произведениях это отразилось, что у того, что у другого. Там, например, знаменитый момент, дальше скажу про Толкина, ну и в хрониках Нарнии Льюиса. Вот, после войны Льюис приходит, он получил филологическое образование, приходит преподавать в Оксфорд, там знакомится с Толкином, со своим будущим лучшим другом, и они основывают кружок таких преподавателей, писателей, у них там туда еще студенческие студенты-писатели приходили, вот такой литературный у них был кружок, они туда собирались в кафе, читали свои произведения, обсуждали, вот знаменитый клуб инклингов, там какая-то такая очень интересная игра слов, что-то связанное с пальцами, вымаранными в чернилах, и еще там какая-то отсылка. И Льюис в полемике с Толкином, там в различных обсуждениях постепенно возвращается в христианство. У него есть произведение, называется «Настигнут радостью», где он про это рассказывает. Но к огорчению своего друга католика Толкина Льюис приходит в высшее англиканство. Англиканство того времени это не сегодняшнее, Льюис бы, наверное, пришел в ужас от англиканства сегодня. Высшее англиканство того времени это довольно традиционный протестантизм, только без Папы Римского. И в его произведениях тоже нет такого особого протестантского напора, там очень такие общие мысли христианские, которые понятны многим православным. Почему православные так любят читать Честертона и Льюиса? Потому что там очень много вещей, которые мы встречаем и у святых отцов. Возможно, это связано с тем, что все эти авторы получали высшее образование своего времени вот в этих всех школах, они изучали и древних авторов, потому что там Льюис читал и Августина Блаженного и других таких древних традиционных авторов западной христианской церкви. Вот у Льюиса такие произведения, как у него там тоже встречается огромное количество эссе, манера писания которых он взял у Честертона, точнее вот эту самую идею писать эссе, стиль у него, конечно, совершенно другой. У него есть ряд трактатов интересных на разные такие философско-христианские темы, просто христианство, его знаменитая книга, в которой он замечательно рассуждает о современной вере. Его «Письма Баламута». «Письма Баламута» — это произведение, такая аскетика наоборот. То есть вот мы читаем аскетическую литературу, нам рассказывают о том, что в душу человека проникают страсти, как с ними бороться. Но нам это может быть не всегда понятно, потому что мы не всегда это можем приложить к себе, покопаться внутри себя, как же на нас это влияет. Хорошо, например, это получилось у Феофана Затворника, что есть духовная жизнь. Но, например, у Иоанна Лествичника в «Лествице» мы это не настолько хорошо осознаем. Нам очень сложно узнать в «Лествице» себя. У Феофана Затворника получилось. Вот у Льюиса в «Письма Баламута» мы вроде бы читаем разговор двух бесов о том, как искушать человека, но вот там мы прекрасно узнаем себя. И вот из этого делаю выводы, что хорошо и что плохо. Там, конечно, делать надо поправку на ветер, понимать, что там даже сам Льюис делает предисловие такую сноску, что нужно понимать, что бесы часто обманывают сами себя, не то чтобы кого-то другого, поэтому нужно этот момент понимать. Но мы это читаем и видим себя, знаете, как в хорошей такой литературе традиционной, вот у русских классиков, читаешь про человеческие пороки и видишь себя. Вот этот, наверное, такой же случай. Просто честный рассказ о человеке со всеми его моментами. И вот как-то незаметно для себя делаешь выводы, а как же на самом деле надо. Вот там бесы превозносят пороки, а мы от этого делаем обратный вывод, а что же должно быть тут добродетелями? Вот Андрей Десницкий, современный библеист, написал своеобразное продолжение писем Баламута Льюиса в русских реалиях. Тоже очень интересно читается. И такое одно из самых знаменитых произведений Льюиса – это «Хроники Нарнии», это фэнтези, это, по сути, аллюзия на Евангелие, которое он писал для детей. Но там, конечно, чем там для детей, наверное, вот это вступление племянник-чародея и лев-колдунья потянул шкаф, дальше книжка становится более взрослой. Так вот, не знаю, с чем связано. Может быть, с тем, что дети взрослели, может быть, он так переосмыслял для себя, но книжка взрослеет. И, ну, например, такие произведения у него есть, как «Боль утраты», когда у Льюиса умерла жена от раковой опухоли, он об этом пишет. Есть «Расторжение брака», это произведение о том, как и такое попущение, что из ада в рай экскурсионный автобус едет, и людям там все показывают, экскурсию проводят, и вот этим людям предлагается без всяких условий просто войти в этот рай. И тут оказывается, что люди не хотят. Там, например, в аду оказывается какой-то богослов, который говорит, ну, как же я пойду в рай? У меня тут такие люди в аду собрались, у нас тут богословская конференция. Другой в раю увидел своего убийцу, как же так, ты же меня убил? А тот говорит, ты знаешь, я искренне покаялся, Бог меня принял. Вот, и в итоге вот этот человек из ада отказывается. Такой рай ему, оказывается, не нужен. То есть очень такое глубокое произведение о многом подумать заставляет. Следующий писатель — это Толкин, это «Властелин колец», конечно же. Но Толкин написал целый мир, глубоко христианский, там Бога явной формы нет, как, например, у Льюиса в «Хрониках Нарнии», там Лев Асман у Льюиса, это хоть и очень скрыто, но это все же чувствуется, что это Христос в такой аллюзивной форме, как он говорит, что я в вашем мире зовусь по-другому, и там он чудеса творит такие евангельские с отсылками, все к Евангелию очень явное. А у Толкина все на уровне таком скрытом, промысла Божия. Но особенно если читать «Сильмариллион», там очень явно о создании мира, о том, как были ангелы сотворены, как были люди. И вот в итоге, как некоторые из высших творений отпали. Вот там вот тот, который мы по «Властелину колец» знаем как Саурон, это же бывший, по сути, высший ангел. И вот он приходит уже в такой материальный мир. Вот мир Средиземья. Средиземье — это, ну, отсылка к скандинавскому эпосу. У них был высокий мир, был средний мир, где люди живут, и нижний мир. Вот, то есть в мир Средиземья, в мир людей приходят злые ангелы из верхнего мира и пытаются там установить террор зла. Вот, и ему противостоит, во-первых, приходят добрые ангелы. Ну, там их несколько, но в частности мы помним там Гэндальфа, это же тоже вот один из соратников, так скажем, бывших Саурона. И они действуют для того, чтобы спасти мир людей, как-то его вернуть. И там видно, как Саурон пытается рассорить разные племена людей между собой, заставить их воевать друг с другом, как захватывает царство и как в конце концов все силы добра, все эти царства объединяются для того, чтобы зло победить. Вот, конечно, это не аллюзия на Евангелие, но это очень христианская сказка. Это очень христианская вселенная с очень мощными отсылками про покаяние. Очень много сильных мыслей, и фильм в этом плане очень удался. Там очень много сохранено от книги, и поэтому она очень хорошо воспринимается, если захотеть подумать.
Шамиль, а вы не знаете, в Европе эти авторы, на Западе эти авторы не подвергаются репрессиям, то есть их читают, они по-прежнему популярны, и читателю есть над чем задуматься, и хоть как-то сохранить в себе христианство, которое уходит просто семимильными шагами?
Надо понимать, что Льюис, например, писал свои вот эти эссе, трактаты для публикации в газетах. То есть, например, человек покупает газету, ну, там не «Нью-Йорк Таймс», а что-то поменьше, но все же человек там едет в автобусе или где-то за вечерним чаем и это читает, он что-то для себя воспринимает. То есть Льюис уже жил во время, когда вот это все эти настроения начали появляться, такие либеральные, уже такая полемика. Ну, даже у Честертона можно это встретить. Он там рассказывает о своей полемике, как это вы, Честертон, смеете верить в Бога. А вот смею. И там дальше рассказывает, почему. Вот, то есть, насколько они подвергаются и не подвергаются репрессиям, но это все же уже классика. Их вряд ли будут изымать. Они все равно как бельмо на глазу вот западной культуры, и от них уже никуда не деться. Вот потому, но это уже все, этих авторов нет живых. Вот про следующего автора после Толкина я скажу, вот там есть репрессии. Потому что Джоан Роулинг, она жива.
Ну, поначалу же этого автора восприняли православные в штыки.
Действительно, но если вспомнить того же Льюиса с «Хрониками Нарнии», там же и магия, и колдовство, и очень много таких сказок. Но вот у Кураева тоже была замечательная книжка «Гарри Поттер между анафемой и улыбкой». Вот там, например, проводится сравнение, как же у нас православные умудряются критиковать Гарри Поттера, и при этом читать детям русские сказки, где там главные герои не то что сталкиваются с волшебством, они там сами колдуют. Там какие-то заговоры и так далее, какие-то народные традиции там вплетены, это же все древние сказки, их там собирали, адаптировали. А если взять, например, сборник такого автора, как Афанасьев, ну там на ночь глядя и страшно читать это все, потому что он взял неадаптированные сказки со всеми ужастиками, там ужас просто. Но если бы Роулинг с этой сказкой пришла чуть раньше, ее бы восприняли нормально. В наше время как-то так получилось, что она попала под эту под раздачу. Тут, может быть, такое восприятие немножко неофитское проявилось, что вот раз там сказано о магах в обществе, значит, это сатанизм, это плохо. Но на самом деле я эту книжку начал читать за 10 лет до прихода в церковь. То есть примерно в 11 лет, как раз примерно столько, сколько было Гарри Поттеру в начале первой книги, вот как раз сразу первые две книги вышли, вот, и начал читать, хорошая такая сказка, добрая, о борьбе со злом, но, в принципе, сильно нового в плане, потому что много разных фильмов о добре со злом, книжек, просто еще одна сказка, но она действительно очень хорошо написана. В этом плане мне понравилось. Я дальше начал читать, там книги выходили не каждый год, а то, может быть, я взрослел бы, можно сказать, вместе с книгой. Но дело вот в чем, она выходила примерно каждые 2 года, и последнюю книгу, куда Роулинг засунул максимальное количество христианской подоплеки, 7-я книга вышла уже после моего прихода в церковь. К этому времени я уже успел наслушаться баек про то, что это сатанинская книга. Мысль была, я вот это читал, не воспринимал никакого сатанизма, главный герой действует вот. Ну вот у меня уже было, просто было понимание, что вот фантастика, фэнтези, там хорошая, добротная книга, она использует магию все, или звездолеты и бластеры для декорации. Вот я в свое время, еще лет в 14, прочитал замечательное интервью, кажется, Сергея Лукьяненко, где он писал, что добротная фантастика, она не про то, как главный герой с бластером ходит и уничтожает плохих героев, она о том, как главный герой попадает в различные ситуации, как, какое получает развитие, как он справляется с трудностями. Вот это хорошая фантастика. И примеры такой фантастики, это, например, Айзек Азимов, Роберт Шекли. Если почитать его рассказы, это вот там очень мало, собственно, фантастического элемента. Это рассказы о людях, да, там инопланетный антураж, но это напоминает немножко рассказы Джека Лондона про человека, который в дикой природе борется с различными испытаниями. Это про это книги, да, ну, как бы фантастика просто за счет того, что это вот в такой антураж внесено для популярности. То есть, по сути, автор совершает такой небольшой подвох, Вот я тебе даю фантастику, потому что ты же любишь фантастику. Ты не любишь Джека Лондона, ты не любишь там классическую литературу. На тебе фантастику, ты же любишь всякие стрелялки. Человек читает, понимает, что да, фантастика, но какая-то нестандартная. Он это начинает воспринимать, вот эти ситуации, что-то для себя берет. Наверное, то же самое сделал Льюис с рассказами об отце Брауне. Там человек читает как бы короткие детективные рассказы, решается какая-то загадка, какое-то убийство. Для людей, любящих детективы, там за вечерней газетой почитать детективную историю. Хоп, а там такая мысль вделана автором. Это то же самое. Авторы так это закладывают в хорошем смысле мину замедленного действия. Вот то же самое Роулинг. Она рассказывает о добрых, хороших вещах под видом волшебной сказки. И вроде бы как все стандартно. Есть главный герой, который борется со злом. Все нормально. Но при этом герои там не картонные. Там герой развивается вместе с книгой, они совершают ошибки. Много всего, и главный герой вполне живой, и все герои там живые. Потому что очень много историй, где очень картонные белые пушистые положительные персонажи и очень злые черные отрицательные. И вот в них не очень веришь. Там, может быть, в детстве они нормально воспринимаются. Чем старше становишься, понимаешь, что это читать скучно. А вот тут все органично. И Роулинг там совершает подвох. Она пишет на самом деле книжку про наш современный мир. Там столько моментов. Там, например, о борьбе с нацизмом, потому что вот эта вот политика главного злодея Волан-де-Морта, вот это, по сути, такая сатанинская, действительно сатанинская секта Волан-де-Морта злая, это, по сути, идеология нацизма. Там даже вот его предшественник, главный там другой злодей, которого к моменту действия, вот сейчас фильмы снимают про волшебные твари, где они обитают, про предысторию, так скажем, Гарри Поттера, там как раз вот про вот этот мир, там это более явно показано, потому что действие происходит в годы Второй мировой войны, и главный герой там такая неприкрытая аллюзия на Гитлера на самом деле. И там главный герой действительно с ним сражается, как с таким воплощением зла, который говорит, что волшебники, они высшая раса, а все, кто не волшебники, должны быть у нас рабами или быть уничтожены. Очень много разговоров о добре, о семье, о любви, о таких нормальных традиционных ценностях. Да, там не очень много христианцев, но христианцы там, понимаете, там показано традиционное общество. Там христианство вот такое вот в секулярном обществе, оно вынесено. Секулярное, значит, отделенное. То есть, да, там в волшебной школе вроде как празднуются волшебные праздники, но, простите, это современный мир, где где-то там обыватели знают, что есть Рождество, есть Пасха, но на их жизнь это не особо-то влияет. Вот это вот просто Роулинг полунамеками пишет о таких праздниках, причем там есть интересный момент, подмечен многими авторами, что говорится, вот есть Пасха, есть Рождество, там все хорошо, там радостно, там подарки получают герои. А вот на Хэллоуин, который на Западе превратился в такой демонический праздник, там постоянно происходят какие-то трагедии. Начиная с убийства родителей главного героя, то тролля главный злодей запустит в школу, то еще что-нибудь. То есть некоторые авторы думают, что Роулинг не зря этот момент туда вернула, что именно в демонический праздник происходят какие-то демонические явления. Не зря это все происходит практически на протяжении всех книг. Дальше там появляются в седьмой книге две цитаты из Нового Завета. Первая – это послание, из послания апостола Павла к Коринфянам. Она, правда, раньше появляется незримо, но там фраза «последний же враг истребится смерть». То есть Гарри в седьмой книге говорит, это же цитата «Пожиратель смерти», вот этих сподвижников главного злодея, вот этой его секты. Его подруга Гермиона говорит, нет, Гарри, это вечная жизнь. О том, что будет побеждена смерть, будет жизнь вечная. И эта цитата написана на могиле родителей Гарри. Там смысл в том такой глубокий, что главный злодей, почему он это все совершал, он боялся очень смерти. Там далеко не западная христианская мысль звучит, по крайней мере, не из современного христианства западного. Главный герой очень боялся смерти, он злодей. Как бы пожить вечно? так неправильно. И он нашел способ, что если расковывать душу с помощью преступлений, в частности убийств, то можно душу расковывать на множество частей и спрятать в разные предметы. Это, знаете, как Кощей Бессмертный. Смерть Кощея на конце иглы. Что его убить невозможно, пока не будет уничтожена вот эта вот сокрытая смерть там, в зайце, в утке и так далее. Вот. А у него там 7 таких тайников было сделано. И там есть такой момент, когда главные герои читают книгу, а как же, а может ли человек, который таким образом разрушил свою душу, как-то ее собрать воедино? И Гермиона такая читает: можно, но это оказывается очень больно. А что нужно сделать? Искренне раскаяться. Вот искреннее покаяние, оно соберет расколотую грехами душу обратно. Кто еще хочет сказать, что книжка сатанинская? То есть тут прямым текстом прямая проповедь уже пошла. Чуть дальше этого же момента, в этой же главе, там размышления о жизни после смерти. В этой же книге там размышления, но немножко по-католически, там немножко такое поучистилище, но скорее такое размышление о том, что если человек, умерев, куда он дальше идет. Там еще момент о том, что он жертвует собой ради того, чтобы уничтожить главного злодея, спасти своих друзей, нужно было ему принести в себя в жертву. Ну, понятно, что это отсылка к Евангелию, хотя она немножко по-другому показана. Тут мне все видится аллюзия на крещение, потому что Гарри понимает, что один из вот этих вот тайников с частью, простите за, дорогие слушатели, за спойлеры, Гарри понимает, что один из тайников с частью души Волан-де-Морта, он сам. Так получилось, что когда главный злодей убивал его родителей, он случайно одну из частей своей души засунул в самого ребенка, которого не смог убить. Вот, и он понимает, что он носитель смерти и зла внутри себя. Чтобы эту смерть внутри себя уничтожить, надо умереть. Тогда и Волан-де-Морта смогут победить. Там, если не он сам, то хотя бы его друзья. Вот он умирает, чтобы уничтожить эту смерть, но в итоге он возрождается. Тоже следующий момент, он говорит, что я пока не готов, и его возвращают в этот мир. Но это аллюзия на крещение, потому что мы умираем для с ветхим человеком и возрождаемся для жизни во Христе.
Вот. А за что Роулинг подверглась репрессиям?
Потому что она начала в итоге говорить о традиционных ценностях, выступать против вот этого оголтелого феминизма, который распространяется, против ЛГБТ-сообщества выступила. На Западе же это все распространено, и ее начали все подряд ругать, даже члены съемочной команды Гарри Поттера, которых, в принципе, без нее бы не стали такими богатыми и известными.
Ну, все как всегда.
Да, то есть она действительно стала отстаивать. Она там делала, так скажем, реверансы в эту сторону, но потом, видимо, осознала, что это все не ее ценности, и начала это все против этого выступать, и получила.
Приезжала бы в Россию. У нее тут много поклонников.
Ну, она живет в каком-то удаленном замке в Шотландии, поэтому ее, наверное, там только в социальных сетях так достают.
Нашим людям полезно читать литературу. А, собственно говоря, почему должно быть обязательно очень полезно? Может быть, просто интересно почитать такую литературу для, так сказать, общего развития?
Есть очень много книг, в которых есть отсылки так или иначе к Евангелию. Даже не книг, а фильмов тоже, например. Я в свое время посмотрел «Шестой день» со Шварценеггером. Это фильм о клонировании. Ну, во-первых, «Шестой день» — это отсылка к шестому дню творения, творение человека, что человек. И там прямо размышление, что человек пытается подменить собой роль Бога. И что из этого получается? Вот там размышление, сколько это этично, насколько это возможно, что из этого может получиться. Вот. Там, конечно, главный герой, он положительный. Ну, играет его, конечно, сам Арнольд Шварценеггер, но смысл в том, что получилось-то из этого все, вот из самой использования технологии, получилось не очень хорошее, потому что использовали богатые люди для своих целей. И всегда хороших и положительных. Хорошее размышление. Или у Курайла, я помню, было рассуждение, вот ругаем мы западное кино, а вот почему бы с детьми не смотреть эти фильмы, не говорить о них? Разве, глядя на сцену из финала второго «Терминатора», когда главный герой, опять же, Шварценеггер, ну, робот отправляет себя на переплавку, чтобы его запчасти не достались врагам, и чтобы из них не сделали злых роботов. То есть он так жертвует собой, и, во-первых, он до этого весь фильм защищал этого мальчика, а, во-вторых, уничтожает себя, чтобы не стать причиной нового зла в мире. Курай говорит, разве это не повод потом поговорить о жертвенной этике Евангелия? На самом деле, отсылок к христианству, к Евангелию в западном мире очень много.
Нужно просто их видеть, знать, и поэтому вот именно ваш, вы собираетесь, вот единомышленники, изучаете все это, читаете, и я делаю вывод, что это очень важно для нас.
Да, это очень важно. Сейчас, правда, это все в формате онлайн, но да, я когда стараюсь и трансляции на эту тему провожу, есть группа ВКонтакте у нас на эту тему, проводятся трансляции, статьи какие-то иногда выкладываем. И то есть вот эти все аллюзии, фильмы в книгах, размышления на эту тему приводятся, собираются. Таких, на самом деле, людей, которые интересуются этой темой, очень много, и обсуждать это все очень интересно. Вот у нас есть там свое сообщество, которое это все размышляет, там особенно много молодых людей, которым это все интересно порассуждать, что-то взять для себя, и главное сказать об этом людям. Потому что, на самом деле, если мы от всего откажемся, например, очень легко отказаться, например, от книги о Гарри Поттере, отдать ее там, сказать это оккультизм, пусть оккультисты это читают, оккультисты, конечно, возьмут что-то из себя там. Типа, эта книга учит колдовать. Конечно, она ничему такому не учит. Она учит добрым и хорошим. Но если мы отдадим наши вот эти вот книги, вот так вот мы оставим себя во многом без защиты, потому что нас начнут бить нашим оружием, нашими книгами, написанными в нашей культуре, в христианской. У Василия Великого есть рассуждение. Сочинение называется «Юношам о пользе чтения языческих сочинений». Во времена Василия Великого христианской литературы не было. Были языческие книги, вот эти все философы были, Гомер с Илиадой и Одиссеей были. Вот он там просто перечисляет и ищет. Христианский юноша, он говорит, там, и христианским юношам не стоит воротить нос, да, от этого, потому что он может там найти что-то о добродетелях, что-то о хорошем. Языческий юноша тоже там может найти положительный пример. Он там, правда, перечисляет вот это вот произведение, например, читать не стоит. Оно, тут действительно главный герой совершает такие, скажем, противоправные действия, этим гордится. Вот этот герой, он вроде бы не язычник, он там поклоняется богам, ну, условно говоря, он не в таких это все выражениях, но примерно. Но он делает хорошие дела, он делает добро. И почему бы про такого героя не прочитать и не делать, как он? Это 4 век. Вот, то есть к этому нас призывали отцы, видеть хорошее в христианской культуре. У другого автора, я сейчас, к сожалению, не помню кого, по-моему, может быть, даже того же Василия Великого, было сравнение, что христианству надо из языческой культуры брать все самое ценное и важное и брать себе на вооружение. Так же, как египтяне, иудеи, уходя из Египта, взяли с собой ценности. Что они как бы убегали из язычества, но взяли все самое ценное для того, чтобы как-то это можно было использовать для себя. Ну, такая красивая аналогия у него.
Ой, спасибо большое, Шамиль. Скажите, пожалуйста, как правильно называется ваша группа, где вас найти, как, может быть, вступить в нее?
Группа называется «Христианская литература», латиницы «Христ», нижнее подчеркивание «Литература», латиница написано. Ну, я надеюсь...
Таких групп, наверное, не так много ВКонтакте, да?
Я думаю, что не очень много, но есть христианские книги, христианская литература. Подобного рода, в принципе, групп несколько, но по Екатеринбургу наша одна. Там установлено, что город Екатеринбург, потому что у меня там и офлайн встречи были, и сейчас тоже планирую. В принципе, есть возможность, есть помещение.
Спасибо вам большое, очень интересно. Мы выходим в эфир 25 апреля в вербное воскресенье, впереди Страстная Седмица. Вы, как катехизатор, можете сказать, что лучше всего провести ее в храме.
Действительно, я сам на Страстную Седмицу всегда стараюсь в последние годы брать отпуск, потому что там очень глубокие, интересные службы и утром, и вечером. там они длинные, но наполненные смыслом, там и чтение Евангелия, и молитвы. А в среду вечером нас ждет воспоминание предательства Иуды, в четверг с утра нас ждет литургия воспоминания Тайны Вечери, пятница — это, конечно же, царские часы, честь распятия Господа и потом погребения плащаницы. Великая суббота — это моя любимая служба, даже я ее люблю больше, чем Пасху. Она наполнена смыслами, вот это вот пребывание Христе в гробе, вот там чтение 15 ветхозаветных паремий, текстов Ветхого Завета, посвященных прообразам страданий Христовых в Ветхом Завете и его искупительной жертве за человечество, ну и, конечно, Пасха. И я такую историю могу рассказать личную. У меня была такая работа, наполненная общением с людьми в такой обстановке очень мирской, так скажем. Люди постоянно вокруг меня матерились. И вот, понимаете, я сам с детства как бы не матерился, но вот когда общаешься с такими людьми, слушаешь это все, и вот ты понимаешь, что люди просто даже не матерятся, они просто этим языком разговаривают. И вот в голове ты вроде стараешься сам выстраивать с ними общение вежливо, но в голове начинает проявляться такой перевод на их язык, такой подстрочник, считает, хотеться сказать им так, как они это говорят. И вот с этим я внутри себя боролся и долгие месяцы, пока там работал. И вот уже понимаю, что очень тяжело было. И вот я как раз взял отпуск на Страстную Седмицу, и первые 3 дня на утренне стоял, молился, что вот от этого я хочу избавиться. И вот в среду вечером, перед Тайной Вечерей, я уже подхожу на исповедь, это все рассказываю. Я понимаю, что меня уже на утренних вот этих вот Страстной Седмицы начало отпускать. Ну, может, вследствие того, что я еще немножко был отделен от этой среды. Ну и, с другой стороны, от того, что я наконец моя голова была наполнена другими словами, тем, что мне больше по душе. И вот, знаете, после исповеди, после этой Страстной Седмицы, мне стало гораздо легче с этим всем бороться внутри себя. Вот я встречал человека, который в армии страдал такой же проблемой, что ему было сложно с этим бороться, но вот и там буквально какая-то, ну, вроде бы, да, так же Страстная Седмица, и вот после этого его отпустило, после этого он никогда в жизни уже не думал материться. Вот это его настолько уже претило ему это. Поэтому это такой благодатный период, наполненный глубокими смыслами. Вот цель моего клуба «Христианская литература» всегда была именно наполнение смыслами. Тут я еще хочу дополнить про сам клуб, что вот мы читали, да, там вот эти все христианских авторов, но там надо было всегда дать православное осмысление, потому что все-таки я сам православный человек, я не мог другой интерпретации это дать. Ну и проходит это все в православном храме. И вот постепенно были такие моменты, когда мы читаем абзац текста, например, из Честертона, мы долго читали его «Вечный человек», и еще минут 15 я объясняю какой-нибудь момент из православия. Так это обсуждение этой главы неожиданно растягивалось. Я вот понял для себя, что нужно делать отдельные темы, посвященные именно основам православия. И стали делать отдельные встречи, посвященные этому. И я сделал тогда целый цикл в 2019 году, посвященный Великому посту. Также мы собирались и обсуждали темы по неделям, подготовительные недели, и каждую тему Великого Поста обсуждали. Из этого потом стали рождаться трансляции. Одна из участниц нашего кружка, когда я уже перешел в онлайн, сказала, что вот мы с ней обсуждали как-то 1,5 часа тему исповеди и причастия, и вот это меня очень сильно вдохновило на цикл бесед, посвященный именно основам православия. Вот один из циклов, который сейчас там есть, там самая основа православия, я его назвал «Православие для чайников». Вот там такие самые основы, может быть, в следующем году я его, может быть, сделаю немножко по-другому, но тоже такой был интересный опыт. Именно после него я решил учить во взрослой воскресной школе, потому что там именно вот по такому образцу. То есть давать такие самые основы, там, пусть, да, люди взрослые, но они многого не знают. Им это интересно. Но уже в формате воскресной школы, по сути, тот же самый материал.
Можно... Спаси, Господи. Надеемся на встречу уже после Пасхи.
Спаси, Господь.
Уважаемые братья и сестры, нашим гостем был преподаватель воскресной школы для взрослых храма Порт-Артурской иконы Божией Матери города Екатеринбурга Шамиль Зарипов.